«Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», заповедовал ученикам накануне своего вознесения Господь Иисус Христос. Так благая весть проносилась сквозь города, села, судьбы людей через столетия. Миссия в православной церкви была всегда, но, конечно же, менялась и трансформировалась в зависимости от исторических реалий. Вот и сегодня проповедь вне храма людям, в основном далеким от церкви, имеет свои особенности и тенденции. Пожалуй, главное из них – это выход священнослужителей в сеть интернет, ведение блогов, групп в социальных сетях, о чем мы уже рассказывали в предыдущих передачах. Но, конечно, не теряя своей актуальности при этом живое общение. Священнослужители Самарской митрополии выходят за пределы храма и направляются туда, где есть люди, готовые слушать.
Мы пытаемся не навязать религию, мы пытаемся человека сформировать как человека. А практически сегодня, практически мы готовы к общению со всеми, с любыми сферами, с любыми направлениями, где, скажем, человек сталкивается с вопросом даже не веры сколько, а нравственности. А нравственность затронет все равно те слои, которые будут касаться и морали, и духовности. Вот где, скажем, надо выбирать между добром и злом. Есть вот проект такой, который называется «За дело». Вот. Ну, кого-то за дело, кому-то это за дело. Вот. Когда мы пытаемся людям вот, в качестве вот такой миссионерской благотворительной помощи дать информацию настоящую, правильную, не искаженную по тем или иным вопросам, связанным, скажем, с нашей сегодня жизнью и деятельностью. Привозили Александра Леонидовича Дворкина, известного, самого известного, самого лучшего эксперта по сектам. Когда он говорил и о синих китах, говорил сегодня и о вот этих тренингах личностного роста, где людям, простите, до такой степени дают искаженную информацию. До этого, значит, мы собирались, говорили о цифровой безопасности, потому что иногда все современные новшества в мире кажутся это абсолютное только благо и достижение. Говорили о сложности, говорили о лидерах прошлого и лидерах современности. Есть проект такой, называется «Символ веры». Собираемся с людьми, говорим действительно об основах веры, но обязательно мы включаем туда элементы, скажем, где вера затрагивает нашу жизнь и деятельность. Ну, в частности, допустим, говорили в одной из встреч на символе веры о жизни человека, цены жизни человека, а вообще, скажем, так сказать, ценности человека, скажем, до его даже рождения. Сегодня вот такие споры, дебаты идут, допустим, когда человек может стать человек. С 3 недель после зачатия, там, с 6 месяцев, там, после кого родился. Важный вопрос, очень важный, ключевой вопрос для вообще того, чтобы понять, что из себя человек представляет.
Особенность такого служения в том, что аудитория чаще всего не воцерковленная. И главная задача священнослужителя здесь – сократить дистанцию. Ведь люди прислушиваются к собеседнику только в том случае, когда видят, чувствуют, что он свой, понятный и близкий. Кроме того, проповедь вне храма – это всегда необходимость подстроиться под законы и правила среды, в которую ты приходишь. Надо уметь подобрать нужные слова, но при этом и сохранить баланс, не переходя к заигрыванию с аудиторией, завоевыванию авторитета у нее любой ценой. При общении с молодежью, и не только с ней, основным, наиболее распространенным становится формат «вопрос-ответ». И мастером, если так можно выразиться, работы в этом жанре является протоиерей Андрей Ткачев, проповедник, миссионер, телеведущий, писатель. Говорит батюшка очень просто и доходчиво, обстоятельно, с вниманием отвечая на каждый вопрос. И за это близок и понятен слушателям разных возрастов, верующим и не только. В конце прошлого года и жителям Самарской области посчастливилось напрямую пообщаться с известным миссионером.
Если человек осознает свою греховность, ему неловко попросить молитву Царства Небесного. Понимаю, что нужно уповать на милость Божию, и все же неловко, что делать? А вы и не просите Царства Небесного. Раз неловко, то и не просите. Вы просите что-нибудь другое, например, как там у Златоуста говорится, там первое, не лиши мне небесных твоих благ, можете ее не читать. А вторая, там, избави меня вечных мук. Второе ближе, вы это понимаете. Просите второе. Это тут такое дело. Потом, знаете, Царство Небесное, это как бы стать не такой дом отдыха, в котором всем хорошо, когда там Бога нету, например, или он там есть, как бы такое. Царство Небесное там, где Господь присутствует. Потому что те, которые любят Бога, они достигают Царства Небесного не как великого небесного санатория, а именно как место встречи с Богом.
Пользуясь случаем, не могли и мы не задать свои вопросы. И один из них звучал так. Почему людям сегодня проще обратиться к священнику именно вне храма? А как было раньше?
Раньше такого не было, не было нужды. Храм был близко, в шаговой доступности, как говорят сейчас. И со всеми вопросами обращались туда, если хотели. Многие не хотели и не ходили. То есть сначала должен быть вопрос. Потом должен быть человек, который способен на него ответить. Ну и раньше этот человек был известен, как бы он был недалеко. Потом, исходя из того, что произошел этот сложный период исторический, да, для церковной жизни он был разрушительно-обновительный. То есть он разрушил и обновил очень многое. Людей стало больше, верующих людей стало меньше, а всего нас стало больше. Ну и, конечно, возникли такие новые формы, которые теперь уже спасают людей при помощи электронных средств массовой информации, при помощи телевидения, радио. То есть это мы подстроились под мир, получается, да, то есть мир усложнился, и мы подстроились под него, используем современные условия мирские для того, чтобы насытить голод. Вот, но сначала должен быть голод, понимаете? Вот, и потом, а потом должна быть качественная помощь. Персональная, качественная помощь голодающим.
Какие сложности бывают здесь?
Не у всех есть голод. Это плохо, потому что здоровый человек хочет есть. Когда Христос воскрешает, скажем, там девочку в доме Иаира, он говорит, дайте ей есть. То есть она не только жива, еще и здорова. У нее есть аппетит. Отсутствие духовного аппетита – это духовная смерть. Люди, которым ничего не надо – от Бога. И сам Бог не нужен, как бы он только абстрактен, как бы так философичен, как бы и далек. Но тогда все, у них нет будущего. А если у них есть вопросы, тогда вторая проблема может быть отсутствие тех людей, у которых есть ответы. Почему люди там, например, ищут не сразу в церкви? Сначала они поищут у кришнаита, потом поищут у саентолога, потом поищут у мормонов, потом, если живые и здоровые останутся, если в больницу не лягут, значит, потом приползают в родную церковь. В церковь сразу не идут. Почему-то, это неосмысленный феномен, но почему-то множество людей, у которых возникают духовные вопросы, первичное чувство голода забивают не хлебом, а какими-то рожцами. Ну, как блудный сын, видимо, в притче. То есть есть какое-то корыто, какие-то свиньи, значит, надо поесть из свиного корыта. Все секты обойдут. Всю мистику на себе попробуют. По полю брагу поголодают, там, не знаю, там в позе лотос посидят. И потом уже, когда еще больше искалечатся, тогда уже приходят.
Получается, церковь должна быть очень сильной, образованной, а современному священнику приходится вникать в вопросы, в которых дореволюционный батюшка в принципе не мог разобраться.
Приходит там, молодой человек, говорит, а можно мне ушу заниматься? Но старый священник старшего возраста, там лет 70, он скажет, я не знаю, что это. Младший уже знает, скажем, там возникнет вопрос, а можно ли? То есть, ну, уже разговор состоится. Ну и так далее, и много другого всякого. А это можно, а это можно, а можно ЭКО? Ну, это оплодотворение, там, это экстракорпоральное всякое такое. Там, а можно то? То есть мир так усложняется, что вопросы возникают такие, которых даже нет книжек где-то написано. Да, то есть бесполезно брать книгу Василия Великого, для того, чтобы найти там все вопросы. Там есть половина или там большая часть, но есть такие, которых нет. Поэтому к священству предъявляется некое особое требование. Оно должно держать руку на пульсе и быть хорошо образованным в части новейших вызовов. Неоязычество, например, да? Ну, да что угодно.
Есть еще одна тенденция нашего времени. Многие просят помощи Господа, не желая прикладывать собственные усилия, ждут чуда, или же просто не знают, как можно потрудиться самому ради своего же блага, для того, чтобы изменить свою жизнь. Такое понимание часто находит свое отражение и в задаваемых вопросах.
Кран течет, там, давайте помолимся, чтобы он перестал течь. А там нужен сантехник, как бы, и конкретная какая-то работа. У Лескова есть такой анекдот такой. Если в кавалерийской части не хватает фуража для значит, боевой скотины, для лошадей, вот, то командир пеняет на фуражиров, фуражиры, значит, на сержантов, сержант на Господа Бога. А Господь Бог вам не конюх. Такой, значит, такой. Вы делаете свою работу сначала, да?
Господь сказал, время мое...
Чаще всего людей на таких встречах интересуют проблемы, касающиеся семьи, воспитания детей.
Недавно вышла замуж, мы с мужем в храм не ходим, но очень почитаем традиции. Хотим венчаться. Скажите, как вы к этому относитесь и что посоветуете? Венчаются же только один раз в жизни. Соответственно, то, что делают один раз в жизни, делают плохо. Для того, чтобы понимать, что происходит на венчании, я советую вам походить на чужие венчания. И посмотреть на это венчание и помолиться за них. Если вы еще не женаты, не замужние, вы можете молиться о них и о себе. То есть, как бы, вот дал же Господь им счастье, нашлись же они. А вот я, одинокая, значит, вот дай мне тоже, Господи, помолись за них и за себя. Потому что там поют, что читают, как свечи держат, там, куда ходят, что отвечают, что их спрашивают. Там же целая процедура. И ты потом запутаешься в ней, потому что ты будешь перепуган, ну, как сказать, нервичен. Следующее. Священник очень трудно венчать людей, которых он первый раз видит. Вот вы заявились, например, да? Вот упали с луны, значит, с неба свалились, обои счастливы. Вы уверены, что у вас теперь все будет хорошо, у вас же любовь, да? А мы-то знаем, что у вас будет все, как у всех. Будет все пережевано и выплюнуто, значит, в большей части. И для того, чтобы эту любовь сохранить, вам нужно будет употребить максимум усилий. Но еще не хаотических усилий, а очень разумных усилий. То есть нужно знать, что делать. Поэтому священнику любому совершенно естественно желать видеть вас в храме хотя бы некоторое время до венчания. Потом, конечно, хорошо бы вам поисповедоваться. Это чисто практический вопрос, потому что если вы, например, что-то с чем-то склеиваете, оторвавшуюся подошву от башмака или плитку на стену кладете, вам нужно, чтобы склеивающиеся поверхности были чистыми. Нужно очистить то и другое. А если грязное грязному прилепишь, он долго будет держаться. Почему распадаются браки? Потому что грязного к грязной прилепили. До свидания. Мой муж не хочет ходить в храм. Говорит, что вечно занят. Не умеющий отдыхать человек сгорит на работе, как трансформатор, перегруженный напряжением. И до свидания. В общем, скажите мужу, что Бог переживает на его здоровье. И Бог велит отдыхать. Работать всегда нельзя. Понимаете? В тюрьме в воскресенье людей на работу не гонят. Даже. Ни в советской тюрьме, ни в современной, этой самой российской тюрьме, значит, ни за рубежом. Вот. Все должно иметь режим отдыха. И когда человек будет отдыхать, то ему нужно будет просто менять полезные занятия. Пусть начнет с книжек. Если он начнет читать, то он потом в храм придет. В храм вообще приходит от ума или от беды. От дурости в храм никто не приходит.
Немало вопросов, касающихся даже быта, казалось бы, самых обыденных вещей. Но отец Андрей не отделяет мир духовных категорий от мира житейских вещей твердой стеной.
Вопрос, кто выносит дома мусорное ведро, как бы он тоже духовный. Кто смирение, тот и выносит. Понимаете? Все равно быт, он тоже духовен. Если, например, мать убирает за всеми детьми и все три постели застилает, а дети, значит, допустим, там три ребенка, никто из них постели не застилает, значит, мы имеем проблему дух, не проблему кровати и постели, а проблему духовную. Значит, мать, видимо, хорошая, дети плохие. Видимо, дети плохие, потому что мать их не воспитала. Значит, она не очень хорошая получается. Что, почему она тянет на себе всю работу, как бы они вырастают лентяями. То есть людей интересует семья, как бы здоровье, ну и так далее, и так далее. Вот. И какое здесь участие имеет Господь. На самом деле очень прямое. Если, допустим, такие материалисты, как еврейский народ, они были благословлены именно массой материальных благословений, что они другого не поняли. И Господь им говорил, что я благословлю вас, и у вас бесплодных не будет, выкидышей не будет, овцы и волы ваши будут тоже многоплодны. И когда ты соберешь новый урожай, то ты еще старый не успеешь съесть. И в долг брать ни у кого не будешь, а в долг давать будешь. Я тебе дам все это, только ты вот слушайся то, что я тебе говорю. То есть это было очень материалистично, но это было от Бога. То есть вопросы, связанные с Богом, это не вопросы чистого спиритуализма. Такие... визионерство, там какой-нибудь такой улета в другую реальность. Вот накормить человека тоже духовная же вещь. Там денег собрать кому-то на операцию тоже духовная вещь. То есть все это очень духовно. Вот служить, не служить в армии, например. Вроде банальность. Хочешь служи, хочешь не служи. На самом деле, если парень говорит, я пойду в армию, то это что о чем-то говорит в нем. Другой говорит, я откашу от армии. Это тоже о чем-то говорит в нем. И жизнь у них будет тоже разная. Так что здесь я бы не разделял мир духовных вещей от мира житейских вещей такой твердой стеной, и я бы не считал, что там все понятно. Это быт, ну а там уже духовное. Вот дескать, здесь понятно, а там непонятно. Тут тоже непонятно.
Ответы на любые вопросы необходимо искать с оглядкой на высший мир.
Одна там какая-то баба, значит, пришла в монастырь, там, крестьянка, и пристала к батюшке с индюшками. Как индюшек кормить, чтобы они не дохли, там, как их там, чтобы они набирали вес, какую подстилку им делать, чтобы им зимой было спать тепло. И он очень долго с ней про этих индюшек разговаривал, это был Амвросий Оптинский. Настолько долго, что монахи некоторые возмутились, сказали, да слушай, батюшка, охота тебе с этой бабой про индюшек тут стоять и толковать уже битый час. Он говорит, вы не понимаете, у нее вся жизнь в этом. А я дело знаю, я крестьянский. Ну, типа там, я крестьянскую жизнь мне знакома, как бы, я понимаю кое-что здесь. Вопрос не в индюшках, вопрос в живом человеке. Для него это важно. Если ты это знаешь, ты понимаешь что-нибудь здесь. Ну, удели ему время. Ты, собственно, не ради индюшек это делаешь, ради человека.
Достойно есть святого истину, блажить дитя Богородицу. Кресту Божию и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово Рочую, сущую Богородицу для величаем.
Наша вера Авраамова, Авраам гостей любил, и гости Бога заносили к нему в дом. Гость в дом, Бог в дом. Я у вас в Самаре, значит, как гость, могу на вас призвать Божие благословение. Я вам желаю, чтобы вы в Рождество все порадовались, чтобы ваши житейские узелочки потихоньку развязывались. Не все сразу, но потихонечку. Чтобы вы имели веру Божию крепкую и увеличивающуюся, не оскудевающую. И чтобы вы видели, что в вашем городе церковная жизнь растет, ширится, множится. Вот что вместе с Богом, с верой Божией, вам приходит и сила, и успех, и радость, и многолетие, и все остальное. Все блага. Потому что Господь – источник всяких благ. Именем Господним да благословит Он сам вас через мою руку. Аминь.